Добрый день. Чисто конкретная политика вернулась после небольшого перерыва. Меня зовут Дмитрий Еловский. Я рад вас приветствовать и рад приветствовать Владимира Борисовича Пастухова. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Рад вас тоже видеть.
Ну что, начнем с интервью Владимира Путина американцу. Настоящий американский американец приехал в Россию, за которым следили объективы всех пропагандистских каналов, телеграм-каналов, блогеры, газеты, журналы, фотокорреспонденты. В общем, приехала селебрити, такая уровня, наверное, Майкла Джексона в начале 90-х годов в Москву. Такер Карлсон, известный телеведущий, бывший журналист консервативного республиканского Fox News, приехал брать интервью у Владимира Путина. Владимир Борисович, как вам это интервью, на что вы обратили внимание, какие выводы напрашиваются после просмотра этого эпического полотна?
Ну, у меня к вам сначала, Дмитрий, вопрос. У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?
Вы знаете, мне кажется, у нас с вами ток-шоу. Если серьезный разговор был у Такера с Путиным, то у нас с вами точно ток-шоу.
А я как раз настроен на серьезный разговор, понимаете, как Путин. Я буду такой же занудливый сегодня. Понимаете, я понял, что есть свои преимущества в том, что мы выходим с вами чуть ли не последними. Ну, то есть все отстрелялись уже, и все отстебались уже, можно сказать, и поплакали, и посмеялись, и прослезились, и яростью изрыгнули. И, в общем, поэтому можно все допустить. И я должен сказать, что я его довольно внимательно прослушал, одну частично по необходимости, потому что я его слушал в самолете, закачал. Он у меня постоянно по два раза один и тот же кусок вылезал, поэтому это было вдвойне мучительно, но зато позволило вникнуть. Я должен сказать, что я не разделяю той точки зрения, что это вот такая какая-то штука, которая не имеет никакого значения. А вот все ждали, что он что-то такое скажет, а он ничего такого не сказал. Поэтому вообще непонятно, зачем это все было. Ну, во-первых, я ничего не ждал. И я должен сразу сказать наперед, что Путин уже, пока он не умрет, ничего нового не скажет. Вот, все новое о нем будет написано в некрологе. Путин находится в колее, в которой он уже будет повторять одно и то же разными словами, с разными акцентами. И к этому надо просто привыкнуть, смириться и ничего не ожидать. Поэтому странно было бы вообще оценивать это интервью по параметру, а сказал ли он что-то такое новое. Это первое замечание. Второе замечание, с моей точки зрения, это все равно довольно серьезная политическая удача Кремля. Вне зависимости от того, что там вообще говорилось. И они вообще могли вот просто молча посидеть перед микрофоном и это выпустить в Твиттер, и это все равно было бы удачей. Почему? Потому что на самом деле дело вовсе не в фигуре Путина, а в фигуре Карлсона. И даже не в фигуре Карлсона, а в той ситуации, которая сегодня происходит в мире. А в мире, ну, прежде всего в западном мире, сегодня происходит очень сложный процесс борьбы начального нарратива восприятия этой войны, назовем его нарратив Черчилля, с неким как бы вторым нарративом, который существовал все время, но вначале казался довольно несущественным, условно назовем его нарративом Чемберлена. И вот эта борьба, она сейчас подошла к какой-то очень важной стадии, когда вот этот вот второй несущественный, казалось бы, всеми битый нарратив, он готовится выскочить и, да, вполне возможно, стать даже доминирующим. Потому что меняется отношение к этой войне. Глупо было делать вид, что мы этого не замечаем. И первоначальная позиция, когда русская агрессия воспринималась как вызов Западу, постепенно уступает другой точке зрения, смысл которой, что это спор славян между собой, ну и вообще, в принципе, там Россия – это такой медведь, который, в принципе, живет своей жизнью, медведь-шатун, но его можно водить на поводке при желании и показывать всем на ярмарке, если его нормально вовремя кормить, а Украина – это такой кусок мяса, который никого не интересует. И вот поэтому, а почему бы не скормить медведя Украину? он этим удовлетворится, а дальше будет сидеть на своем поводке, и все будет нормально. То есть это ну, как бы приятно, это неприятно, но эта точка зрения набирает обороты. И она набирает обороты в Америке. И Трампа можно считать как бы ее глашатой, а можно считать, что он просто выражает эту точку зрения, что он улавливает этот тренд, и он его разгоняет. И в этом смысле сейчас вот это интервью, оно важно не содержание, оно функционально важно. То есть идет попытка вмешаться вот в эту борьбу идеологическую, где на самом деле идет такая же напряженная, такое же напряженное сражение идет, как под Авдеевкой, за каждый идеологический дюйм. И вот в этих условиях Кремль прорывает блокаду. Кремль прорывает блокаду, потому что он заполучает себе знакового журналиста, который является потенциально мощным триггером и неким таким инструментом, который может топить за этот второй нарратив. Вот этим, то есть это интервью, его бессмысленно оценивать с точки зрения содержания, хотя мы о нем поговорим, оно еще интересно. Надо понимать его функциональное значение, как все-таки определенном смысле слова для Путина прорыв блокады, вот этот прорыв нерукопожатности. И потому что, конечно, если бы это не был Такер Карлсон, который является все-таки знаковой фигурой, то тогда бы, конечно, это не было бы явлением. Но это явление. Это надо понимать. К этому надо относиться серьезно. От этого нельзя отмахнуться. От этого нельзя отшутиться. Выстрелит это или нет, я этого не знаю. Я очень надеюсь, что не выстрелит. Но гарантировать, что оно не выстрелит, я не могу. Это попытка вмешаться, в том числе и как бы второй заход, попытка вмешаться в избирательный процесс США, вмешаться на стороне Трампа. Это не значит, что Кремль испытывает абсолютные иллюзии. Он уже один раз обжегся на Трампе, но он хочет раскачать эту ситуацию. Ему, безусловно, хочется поиграть в эту игру. Это попытка вмешаться туда, и это попытка поддержать вот этот вот рост иллюзии о том, что к черту принципы, к черту принципы. Давайте договариваться. А русские, давайте. А Украина? А что такое Украина? Что знает там средний американец об Украине? Зачем она ему нужна? Вот это попытка вмешаться в эту борьбу на Западе. Поэтому я отнесся к Сирии. Я не могу повторить там вслед за всеми остальными, что давайте там нечего слушать. Или там с другой стороны. Да. Это что, говорит, был престарелый диктатор, как Кац написал, или, говорит, бред там гаражного деда. Ну, понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что гаражный дед-то пока является доминирующим типом в русском обществе. И этот гаражный дед берет в руки автомат и идет умирать в окопах. И Путин является представителем и выразителем мнения этого коллективного гаражного деда. И пока это так, то нам придется прислушиваться и к бормотанию гаражного деда. Причем серьезно вслушиваться.
Я на секунду обращусь к нашим зрителям и слушателям. Друзья, один раз попрошу вас ставить лайк, подписываться, писать комментарии. Предлагаю ставить лайки в тот момент, когда вам нравится или кажется интересной какая-то мысль, какое-то высказывание, какое-то суждение. Давайте тогда поподробнее, Владимир Борисович, про само интервью, что именно внутри него вам показалось интересным. Меня вот, честно говоря, удивил такой небольшой, скажем так, да, экскурс в историю российского и украинского народа от Рюриковича до современных дней на 20 минут. Зачем это вообще надо было? Кого там в Америке это все волнует? Как будто тут немножко ошиблись с целеполаганием. Ну, не знаю. Не говоря уже, конечно, про то, что там были какие-то неимоверные фейки, значит, про исторические, про Польшу, да, которая сама вот спровоцировала victim blaming, как сейчас говорят, да, как сейчас говорит молодежь. Ну и про отца Зеленского это уже, наверное, все обмусолили. Не будем долго на этом останавливаться.
Ну, я только должен сказать, что мне про отца Зеленского очень понравилось, но странным образом, вы помните этот замечательный эпизод в фильме «День выборов»? там, где выступает эта группа стоматологи, и актер говорит, ну, а теперь, говорит, я хочу сказать про, говорит, отца нашего Володьки. Хотя его тоже звали Володька, говорит. И мы, говорит, с этим Володькой говорим. То есть я просто, когда слушал этот эпизод, у меня, я, к сожалению, не умею эти клипы делать, понимаете? Я просто бы совместил там этот кусочек из фильма с этим кусочком интервью, но действительно смешно. А если говорить серьезно, то если говорить серьезно, надо начать с несерьезного. У Максима Галкина, по моему поздравления к Макаревичу с юбилеем, там был такой эпизод очень смешной, действительно остроумный. Он сказал, что если, ну, поверить Валерию Соловью о том, что у Путина есть двойники, то, ну, надо понимать, что их тогда много, потому что они для разных случаев, там один для Академии наук, другой для поездки в Дагестан, третий еще куда-то. Тут Галкин говорит, ну, понимаете, как их же где-то надо держать. То есть надо где-то держать, говорит, и он говорит, представьте себе, что вот есть какая-то комната, где они собираются попить чай. Там заходишь, там сидит там 5-6 Путиных, они там разговаривают друг с другом, что-то обсуждают, все, вот зрелище такое. А я когда выслушал целиком это интервью, я понял, что это не метафора. Ну, то есть мы действительно все время никак не можем понять, что двойники Путина, если это воспринимать, ну, физически, это, конечно, такая крутая конспирология, а вот если воспринимать метафизически, это вполне такая серьезная вещь, потому что он так долго у власти, что он внутри себя поделился. И там живет как бы несколько человек, как вот у Марка Захарова, у дракона было три головы, там одна такая, одна сякая, одна там японская, которая страшнее всех других. И вот я увидел реально в течение интервью, как друг друга сменяли три Путина. То есть вот первый Путин, он, и это объясняет, собственно говоря, длиноту первой части, это, в общем, сектант. Это, в общем, сектант. Причем он даже не магистр ордена, а он такой вот вновобращенный и поэтому как бы особо истово верующий. Мне всегда было интересно вот понять, кто ж те ксензы, которых мурили нашего Козлевича, и из простого питерского авторитета сделали русского аятолу. И вот это интервью, оно, конечно, открывает, приоткрывает эту завесу полностью. Я думаю, что вот каждая эпоха рано или поздно получит свое название. Вот там в Китае было такое время, было написано «Банда четырех», да, «Время банды четырех». Там было, когда там после Мао Цзэдуна руководили его наследники. А я думаю, что нашу эпоху назовут «Банда историков». То есть я вообще никогда не думал, что профессия историка может быть такой опасной для общества. Но совершенно верно, очевидно, что Путин находится под колоссальным влиянием нескольких человек, которые, в общем, сформатировали, скажем так, во-первых, привили ему какой-то невероятный вкус к этому делу, а вы сформатировали его мифологическое сознание. И удивительно то, что он вообще в течение этого интервью давал много прямых заимствований, которые, в общем, указывали на источники вдохновения. Ну, например, очень много было отсылок к Михаилу Валентиновичу Ковальчуку. То есть, вот когда он говорит о том, что вот создание специальных людей. То есть я впервые увидел, что вот Путин ссылается напрямую на эти конспирологические теории Ковальчука. То есть это значит, что это как бы не один раз было сказано, это как бы застряло в мозгу. То есть он ему реально приходит, рассказывает это все, и Путин это воспринимает. Очень много, конечно, отсылок на учебник Мединского. То есть у меня вообще возникает было представление, что мы не совсем хорошо представляем себе график жизни Путина. Мы думаем, что он там с утра до вечера сидит с Шойгу и Герасимовым и планирует военные операции. Я, кстати, думаю, что он, в отличие от Зеленского, реально гораздо меньше вовлечен в эти военные процессы и в большей степени отдал их на опку военным, и, ну, в основном разрешает только коллизии, вот, ну, такие, которые были тогда со сдачей Херсона, когда он разрешал коллизию между Суровикиным там и другими. Но он реально очень много времени проводит вот с этим кругом историков-сектантов, которые форматируют его сознание. То есть это был такой вот первый Путин. Ему важно было высказаться. И, кстати, на самом деле ему очень трудно управлять. Понимаете, вот что бы ему ни говорили, вы думаете, что так было запланировано, чтобы он зашел от Рюрика, от Адама и Евы? Нет, это как бы это его попытка ну, донести. Он считает важным. Он не понимает вот эти все там интересны это американцам. Это интересно ему, понимаете? Это интересно. Он этим живет сейчас. Вот, кстати, для меня интервью было довольно важно, потому что я вообще всем бы рекомендовал найти время посмотреть. Это не для того, чтобы узнать что-то новое. Понимаете, мы должны понимать, что с нами происходит, вот что нас ждет, там, эти детали важны. То есть ему, он этим живет сейчас, и он говорил в удовольствие, как бы не для того, чтобы там, произвести впечатление. Ему надо было высказаться, и вот это первая такая голова задурманенная на самом деле не своими, очевидно, идеями, а она как бы доминирующая. Ей довольно много было дано возможности поговорить. А, кстати, очевидно, что очень узкий круг людей, который окормляет семью, потому что поразительно совпадение фразеологическое недавнего интервью Воронцовой и его. И, а почему вот мой слух-то натренированный, он все время выхватывает вот базовые такие ключевые фразы, например, о человекоцентричном характере русской культуры. Вот у нее это звучало таким странным, довольно непонятным куском, и у него таким же странным куском, и буквально в одних и тех же выражениях. Это означает, что как в 17 мгновений весны там между Штирлицем и тем генералом, он говорит, значит, мы кормимся из одной столовки. Значит, их окормляет одна идеологическая столовка. То есть и туда тексты пишут одни люди.
Семейный подряд.
Семейный подряд, да.
Да, это вот дочка туда, Путина, да. Воронцова, если кто-то не понял наших зрителей.
А дальше появляется в середине интервью вторая голова. Это голова обиженная. То есть это голова обиженная. Это не просто. И вот здесь тоже появилось, но опять, кто не увидел новое, я увидел новое. Понимаете, вот этот образ варвара, правда, об этом кто-то уже написал, он реально ассоциирует себя с варваром, а Запад с рушащимся Римом. И у него обида на этот Рим-Запад, как обида варвара, который привык жить по понятиям. И в некотором смысле он своих примитивных, родоплеменных, агрессивных понятиях, он более наивен и более честен, если можно так сказать, в своем желании там, убивать, делить добычу, договариваться только с сильными. То есть вот весь этот потенциал примитивной родоплеменной культуры, он при всем при том имеет вот эту положительную черту, он такой откровенный, он откровенный. Он не скрывает своей насильственной сущности. Он предполагает, что его партнеры должны ответить такой же откровенностью. А его партнеры в его представлении его постоянно кидали, потому что они все опирались на какие-то непонятные ему крючки, какие-то процедуры цивилизации, которыми они вертят, как хотят, что на самом деле правда. И он поэтому действительно считает, что по понятиям они не правы. А знаете, что самое смешное? А самое смешное то, что они действительно по понятиям не правы. Проблема состоит в том, что они живут не по понятиям. А он не по понятиям жить не умеет. И он хочет реально искренне разрушить этот лживый мир, непонятийный. Потому что в его представлении вот этот мир насилия, он гораздо честнее и лучше. И вот этот момент, он всегда был вот этот момент обиды, но он никогда не был доведен вот до этого ощущения своей идентичности с каким-то Атилой, понимаете, новым, который пришел и которого там на каких-то переговорах консулы кинули на деньги и на земли. Вот это была как бы вторая голова. И здесь понятно, что эта обида углубляется, что это его, если как бы его мозг сейчас полностью мифологизирован, то его душа, она купается вот в этом чувстве обиды, мести. И из этого ему уже не вырваться, а если ему не вырваться, то и на всем не вырваться. И, наконец, самое интересное для меня, это, собственно, как говорится, ради этого слова все и писалось, это реально последние где-то 10 минут интервью. В общем, тут он появляется настоящий. Как там убить дракона? Говорит, это третья голова, она говорит, самая страшная. То есть здесь появляется прежний, абсолютно трезвый, рациональный Путин. Вот такой, каким он сидел там в приемной у Собчака, и к нему приходили силовики, авторитеты, представители научных сообществ, бизнесмены. И вот он сидел, рулил. То есть он такой разводящий. Вот этот разводящий, который... мозг которого работает как электронно-вычислительная машина, почти как квантовая, который ищет выход. Он прекрасно... Вот это третья голова. Она прекрасно дает себе отчет в том, во что она вляпалась. И она лихорадочно ищет выход из этого положения. Она хочет поставить какую-то точку. Но она хочет поставить точку на своих условиях. И здесь она искрит, пытаясь передать сигнал, той части, тут я согласен с Венедиктовым, американской элиты, которая, возможно, придет вместе с Трампом. Это сигнал такой: ну, если договоримся, я больше не кину. Я больше не кину. Мне, то есть, как бы, многого не надо. А вот уважьте мои интересы. Вот тут и тут, как говорится, Северный морской порт берем, речной оставляем. Нефтебаза наша, бензоколонки ваши. И вот, но вопрос в том, что он не понимает, что ему никто не верит. Но он это предлагает. И вот здесь эта часть была крайне интересной, потому что она показывает, что он все понимает. Он на самом деле все понимает.
Ну вот интересно, а как вы думаете, какая реакция была, собственно говоря, у человека, который, судя по всему, и отправил, да, Такера в Россию, что об этом во всем может подумать господин Трамп?
Вы понимаете, я считаю, что, во-первых, там реакция всегда в любом случае позитивная, то есть на эмоциональном уровне, потому что они психологически... И этически, что очень важно, они одной крови. Но у нас существуют какие-то совершенно иллюзорные представления зачастую о Западе. Они никакого отношения к реальности не имеют. Они литературные, они выношенные там, годами наших внутренних рефлексий о том, что есть где-то... Как там, где же лучше, где нас нет? Понимаете, нас нет на Западе, какое-то время не было, поэтому там было лучше. И у нас есть некое представление о Западе, как о неком месте, где торжество законов, где, безусловно, работающая демократия, где живут люди принципов. А это такое же, ну, живое общество, в котором идет постоянная борьба, насилие, ненасилие, правды, лжи, подлости, честности. И там масштаб просто другой. И часто просто борьба заканчивается там немного другим результатом, а у нас в другую сторону. Но там есть огромное количество людей, которые используют те же практики, что и Путин, поклоняется этим практикам. Но у них просто ограничения, эволюционно получилось так, что у них больше ограничений, чем у Путина. Но существенной разницы между ними нет. Я когда-то уже рассказывал, даже не раз, что когда я переместился на Запад, и, в общем, у меня какой-то момент в моей жизни была адвокатская практика и там. И я столкнулся с некой когнитивной проблемой с теми русскими клиентами, которые стали решать свои проблемы в юридической системе Великобритании. А русский человек, переезжая туда, он приезжает с следующим запасом. Он считает, что вообще лгать в России, вообще солгать в суде, это, ну я не знаю как что, но это проще простого. А вот в личных отношениях, это тяжелее, потому что, ну как у нас ложь там в своем кругу, в своем понятийном кругу, она воспринимается плохо. Такого человека как бы знают, его изолируют, и в общем это как бы вот не по понятиям. А вот соврать государству, это, что такое государство, господи, это чужеродный отросток, он создан для того, чтобы ему врать, там, хитрить, обходить, вообще в этом смысле русский мозг криминален. И когда эти люди попадают на территорию Запада, ну, про весь Запад говорить не буду, буду говорить о том куске, который я наблюдал, они пытаются поступать точно так же и в конечном счете ну, оказываются в очень затруднительном положении. Почему? Потому что там действует обратная формула. Потому что ложь в частной жизни здесь распространена ничуть не меньше, если не больше, чем в России. Понимаете, Гурсовский когда-то написал про Великобританию непопулярный в этой стране роман не «Сага о Форсайтах», а «Остров Ирисеев». Ну и как-то вот не зашел этот роман Нобелевского лауреата. Вообще Голсуорси не очень любит Великобритания. А вот ложь публичная, ложь, особенно в институтах, в суде, она жестоко наказуема. И вот наши как бы люди попадаются все время вот на эту вилку. Поэтому, когда вы меня спрашиваете про Трампа, то есть для меня Трамп это тот же Путин, но как бы в других условиях выращенный. То есть то же семя, но высаженное в абсолютно другую почву. Поэтому у них никакой проблемы в взаимоотношениях, кстати, особо нету. А проблемы будут возникнуть в следующем, что Трамп полагает, что он будет договариваться только с одной головой, вот с той третьей, которую я обозначил, вот этой головой питерского авторитета. А в реальности ему придется разговаривать со всеми тремя головами. Головой, одурманенной мессианскими идеями уже, и головой глубоко обиженного варвара. И поэтому он-то думает, что у него разговор будет... Он же нормальный строитель, такой прораб, понимаете? Мат-перемат, кто кого, по рукам и разбежались. Он-то думает, что у него будет разговор, как на стройке какого-то отеля в Лас-Вегасе, где он на всех наорал, всех покидал, с кем-то выбрал сильного, с ним договорился, а у него так не получится. И вот тогда уже обижен будет Трамп. А обиженный Трамп будет опираться на государство чуть-чуть более могущественное, чем то, на которое может опереться Путин. Поэтому у них сейчас, как говорится, восприятие идет как в медовый месяц, намечающийся, понимаете? Подготовка к свадьбе. А вот дальше, как пойдет, бабушка надвое сказала.
Да, конфетный период как будто заканчивается. Владимир Борисович, поговорим про Надеждина. Вот на самом деле, например, Дмитрий из Верхней Сауда, из города Верхней Сауда спрашивает. Сауда, простите, пожалуйста, опять я ошибся. Дмитрий вот уже мне даже отдельно написал ударение. Дмитрий, простите, Верхняя Сауда. Надеждина накажут после выборов?
Ну, смотри, как он себя поведет, понимаете, может, наградят. То есть пока он ничего... Смотрите, пока Надеждин сам по себе ничего плохого Кремлю не сделал. Он ведет себя абсолютно в рамках правил. Я уже неоднократно говорил, что я не вижу никакой разницы между Надеждиным и Собчаком. Здесь такой интересный...
И Собчак.
И Собчак, да, извините, пожалуйста. Угу. Это я просто не перестроился с предыдущего.
Да.
Понимаете, есть такой театральный принцип, который называется «Короля играет свита». Ну, действительно, как вот можно на сцене показать, что ты король? Ну, щеки надуть. Ну, большое расстояние, понимаете. С первого ряда еще увидишь, что у тебя щеки надуты, с галерки так уже и не рассмотреть. Ну, можно, конечно, там голосом как-то вибрировать, но есть определенные ограничения, потому что иначе это будет смотреться ненатурально. И поэтому обычный прием король выделяется тем, что все остальные становятся к нему в определенную позицию. Они как бы своим поведением его выделяют. И поэтому все понимают, что раз вот все почему-то ходят и кланяются в отношении какого-то одного, ну, значит, это самое главное здесь на сцене, потому что иначе бы мы не кланялись. Поэтому говорят, короля играет свита, а кандидат играет электорат. Кандидат играет электорат. И то, что произошло с Надеждиным, это даже это не эксцесс исполнителя, а это эксцесс окружения. Так сложились звезды, так сложились обстоятельства, что в кои-то веке в небольшом сегменте русской оппозиции, именно в ее либеральном сегменте, сложился более-менее консенсус, который привел к тому, что не стали играть против Надеждина, вне зависимости от отношений к нему, а стали играть с Надеждиным, решили использовать Надеждина. То есть получилось, ну, в некотором смысле, на один шаг переиграли администрацию. То есть администрация хотела использовать Надеждина в своей борьбе против оппозиции, для того, чтобы как минимум выставить ее в очень ничтожном и смешном свете, то есть показать, что да, в России есть вот такие странные люди, которые выступают против войны, но этих людей абсолютно немного, они ничтожны, жалкие, они ничего не могут, кроме каких-то непонятных слов сказать, и в конце получают там свои 2,5%, что означает, что это только оттеняет единство народа, который весь за Путина и за войну. А оказалось, что позиция в данном, ну, ложный ход был, позиция в данном случае не повелась, сказал, давайте, как бы, а давайте все, независимость от того, что мы о нем думаем, его поддержим. И народ это услышал, и поскольку это оказался чуть ли не единственный клапан, который не законопатили, то возникла движуха. И вот эта движуха, она возникла не потому, что Надеждин ее захотел. Понимаете? Я думаю, что Надеждин вполне бы удовлетворился, если бы ему тихо собрали подписи, тихо зарегистрировали, тихо он бы проехался, как актер с чёсом там по стране, что-то такое бы поговорил, не привлекая себя особенного внимания, тихо бы получил свои 2,5%, а потом конвертировал их либо в какую-то позицию, либо в деньги, либо в постоянное медийное присутствие. Ну, вот что-то там. Нашел бы во что хорошее. Говорит, обменял бы на что-то хорошее. Но пошло все не совсем так. Ему оказали такую медвежью помощь. И в результате возникла ситуация, при которой стало понятно, что если его оставить, то и движуха не прекратится. Понимаете? Движуха не прекратится. А сможет ли он ей управлять, тоже непонятно. Поэтому нажали на стоп-кран и слили его. Поэтому дальше все будет зависеть от его, собственно, поведения. Будет ли он каким-то образом имитировать протест против этого решения, абсолютно, естественно, незаконного, или он попытается действительно, как мы с вами сказали в самом начале, у него дилемма актера Бубенцова. То есть, что он сейчас делает? То есть, он подаст никчемную, ничтожную жалобу в суд, которая, мы все прекрасно понимаем, чем закончится, и на этом он исчезнет, скажет, ну все, я сделал все, что мог. Или он скажет своим сторонникам, во что я не верю, скажет, что люди, выходите на улицу, протестуйте, вот нас несправедливо Тогда это другой вариант. Если он ограничится подачей жалобы, ну за что его наказывать? Ну, наказывать надо того, кто его придумал, а не его. Он-то что, исполнитель?
У нас 5 минут до конца нашего сегодняшнего эфира. Давайте вопросы зрителей и попробуем так более-менее в таком в режиме блиц их рассмотреть. Значит, спрашивает Лариса из Башкортостана. Какой, на ваш взгляд, самый худший сценарий развития России в ближайшие 30 лет? Имеется в виду из реалистичных, без черных лебедей и при сопутствующей удаче Путина. Где, как вы думаете, будет проходить через 30 лет граница России? Спасибо и с большим уважением. Ну, мне кажется, что реалистичные и без черных лебедей – это как будто противоречащие друг другу вещи, но слово вам.
Ну, смотрите, самый худший, если брать перспективу 30 лет, самый худший сценарий – это тот, который сегодня многие вожделеют, думаю почему-то, что он будет хорошим. Для меня самый худший сценарий – это распад России и образование на этом месте таких авторитарно-тоталитарных какого-то количества мелких султанатов, тяготеющих к разным цивилизационным платформам, находящихся друг с другом в крайне враждебных отношениях, и внутри каждой из которых будет происходить дальнейшее загнивание и уничтожение русской культуры. То есть это сценарий, который теоретически возможен. Он будет тем более вероятным, чем дольше будет продолжаться вот эта вот эпоха второго русского застоя. Знаете, был большой ледниковый период и был малый ледниковый период. Вот. Был большой застой брежневский, и вот сейчас второй такой застой путинский, который приводит к тому, что неразрешаемые внутренние противоречия, они просто уничтожают перспективу. То есть для меня самый плохой сценарий – это кризис, раскол элит, центробежные тенденции, образование из одного гадюшника десятка мелких гадюшников.
Вопрос от Светланы. Тот разброд и шатание, которое сейчас наблюдается в американской политике и управлении страной, это нормальное явление для Штатов, которое скоро пройдет, или нас ждет завершение эпохи главенства США в мире, ну, как, собственно говоря, Путин говорит?
Ну, слушайте, мне даже очень неудобно, и когда я Путина услышал, то мне как-то стало даже обидно немного. Ну, потому что где-то недели за две до этого я написал фразу, которую он произнес, надеюсь, он не на меня ссылался. Но я написал ее раньше. То есть процесс относительно уменьшения доминирования Запада – это объективный процесс, который никто не сможет остановить. То есть это исторический процесс выравнивания, скажем так, роли Запада, роста других платформ. Вопрос только состоит в том, в сроках, понимаете, это и в управляемости. То есть это будет управляемый и растянутый на какое-то время процесс, которым будет подниматься другие центры силы, они как-то будут координироваться и куда-то вместе вползать в какие-то новые правила игры, или это будет резкий неуправляемый такой срыв, который приведет, ну, в той или иной форме к крупной войне. Поэтому я не стал бы ссылаться на Путина. Я думаю, что это капитан очевидность такая, которую любой может сказать. Что касается Соединенных Штатов Америки, ну, для меня состояние, которое там происходит, состояние, естественно, ненормальное. И, скажем так, возвращает нас, ну, к 50-60-м годам. То есть вот эпоха маккартизма, потом Вьетнамская война. То есть вот с того момента, мне кажется, такого напряжения, как сейчас, в Америке не было. То есть это не значит, что ничего подобного в Америке не было. В Америке и была гражданская война. А значит, если она один раз была, то может и повториться. Но при этом за последние, там, скажем, 50 лет такой ситуации не возникало. И ситуация, она опасна тем, что она ставит под вопрос нормальное функционирование тех конституционных демократических институтов, которые там уже 200 лет как-то худо-бедно работали, а сейчас есть угроза.
Житель Минска спрашивает у нас про грядущее электоральное событие на территории Российской Федерации. Нужен совет, что сейчас делать антивоенному, антивоенно настроенному гражданину Российской Федерации в дни выборов?
Ну, наверное, в данной ситуации логично в таком случае присоединяться к той единственной легально оставленной акции, прийти в согласованное со всеми другими антивоенно настроенными лидерами время в участок и дальше поступить, как говорится, по совести. Но в данном случае, если бы я туда пришел, я бы, наверное, испортил просто бюллетень. Но это как бы, это если бы я туда пришел. Если есть желание как-то себя выразить, понимаете, люди разные. Тут есть позиция, можно сказать, что я не участвую в каких-то играх, а можно у кого-то, ну, и есть потребность себя активно проявить, тогда надо пойти и поучаствовать в этой акции. Ну, понимаете, как, у кого, к чему душа лежит.
Спасибо. Спасибо, Владимир Борисович. Мы заканчиваем наш эфир. Друзья, увидимся с вами через неделю на том же месте, в то же время. Владимир Борисович, спасибо за разговор и всего хорошего.
Спасибо большое, Денис. Всего доброго.
Спасибо.